Разговор с мудрецом.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, здравствуйте.
Здравствуйте, Ася.
Мюнхенская конференция по безопасности накануне состоялась. Уже не та, что была прежде, ведь та самая, кстати говоря, конференция, на которой в 2007 году наш президент Путин взорвал мозг у наших западных непартнеров, сказав о том, что однополярная эпоха прошла, теперь наступает многополярная. Но на этом пути, конечно же, нас поджидало очень много разных интересных событий. Конференция нынешняя. Что главное, пишут западные СМИ по итогу. Bloomberg написала, что НАТО обсуждали на ней риск нападения Российской Федерации на них. Washington Post обсуждают создание альтернативы НАТО на случай победы Дональда Трампа на выборах президента США. Политика узнала, что в рамках конференции союзники Украины говорили о том, как не допустить развала украинской армии. Ну, с одной стороны, есть привычные темы, есть и те, которые непоколебимыми остаются, есть частично признание той реальности, с которой сегодня мы в целом сталкиваемся. Доклад о состоянии международных дел также прозвучал на Мюнхенской конференции. Главным тезисом в этом текущем 2024 году стала мысль, что на фоне растущих геополитической напряженности, экономической неопределенности, многие государства больше не фокусируются на выгодах глобального сотрудничества, а больше озабочены тем, что меньше благ получают, чем другие страны. И вот интересно, нынешний доклад называется «В проигрыше все?» Знак вопроса. Интересные вопросы, да, они задают. Ну и еще один момент, мне кажется, тоже примечательный, связан с тем, как проходило кулуарное общение. Это вечеринка в рамках Мюнхенской конференции, где главные акторы участвовали такие, как Урсула фон дер Лайн, Столтенберг и так далее и тому подобное. Лозунг вечеринки звучал так: «Выпьем против Путина». Но, честно говоря, какое-то бессилие, конечно, в этом лозунге слышится, как-то мелковато для такого мощного блока. Вот давайте сегодня с вами поговорим. Что же это было, итоги Мюнхенской конференции, в чем ее был главный смысл, с вашей точки зрения?
Ну, я бы начал, знаете, с чего? С того, чтобы обратил внимание тех, кто за нами наблюдает и смотрит передачу, на одно обстоятельство, которое абсолютно очевидно и, тем не менее, не учитывается. Обстоятельство это заключается в следующем. Новый раскол мира и новую холодную войну с ее главным тезисом «демократия против авторитаризма» начали именно американцы и Запад в целом. Ни Си Цзиньпинь, ни, так сказать, китайская компартия в целом, ни Путин, никто еще не хотел оформления этой новой холодной войны с ее глобальным определением «демократия против авторитаризма». Это сделали американцы. Значит, им до зарезу нужен, причем на двухпартийном консенсусе и так далее, мир, в котором они будут консолидироваться против России, Китая и так далее. Это обстоятельство уже не может быть отменено. Они будут маневрировать, они будут то облизывать Китай чуть-чуть, то, наоборот, его прижимать. Они будут, так сказать, там, говорить, что там какие-нибудь там, они в их правой ипостаси там более симпатизируют России или менее. Это все мелкие приемчики внутри оформления абсолютно нового глобального мира. Этот мир очень долго был миром холодной войны, биполярным миром СССР, США. Потом он стал вот этим однополярным миром, в котором, так сказать, ну, Россия, проигравшая холодную войну, была отодвинута на обочину. А теперь дело не только в том, что Россия там каким-то способом начинает, ну, говорить, что ее не устраивают результаты холодной войны, которую она проиграла, и все, что было оформлено по этим результатам, и что ей как бы, ну, в ее новой позиции нужно что-то совсем другое. Это очень важный частный результат. А глобальный результат заключается в том, что после однополярного мира с его глобализмом и всем прочим, те, кто были хозяевами этого однополярного мира и, казалось бы, должны были от него просто с ума сходить, как все клево, прошу прощения, они этот мир переделывают, они, а не кто-нибудь еще. Это на самом деле достаточно глубокий тезис. Понимаете, они победили в холодной войне, они остановили однополярный мир, они заявили о глобализации, они начали эту глобализацию раскручивать, они от нее кайфовали, и они ее сворачивают. Казалось бы, это обстоятельство очевидно, но оно не доходит до сознания, потому что всюду, в том числе в наших официальных кругах, говорится: провал однополярного мира, да? Как бы американцам не удалось закрепиться на позициях глобализма и однополярного мира. Они, так сказать, теряют очки в этом их замечательном проекте, а это не так. Они этот проект переделывают. Они, не китайцы. Что говорит Си Цзиньпинь? Да ничего для нас лучше глобального мира нет. Глобализация – отлично. Отсутствие всяких там этих таможенных рогаток и всяких протекционизмов по национальным экономикам нас абсолютно устраивает. Ничего Путин против этого глобального мира не говорил. Мы взяли, вступили в ВТО. С какими последствиями отдельный вопрос? Ну, мы же не вступили во все эти институты этого глобального мира. Мы вполне себе заходили, ничтоже сумнявшись, да? Значит, хозяин однополярного мира делает следующий шаг в большой игре, и он говорит: больше мне такой мир не нужен. Это будет возврат к миру эпохи холодной войны, только вместо борьбы демократии с коммунизмом будет борьба демократии с авторитаризмом. Значит, им нужен этот какой-то новый мир. Раз. Второе. Ну, вот самым знаменательным для меня в этом смысле событием была эта вот вечеринка «Выпьем там против Путина». Но это очень мелко, вы правы совершенно. Это что-то говорящее о страшном измельчании этих людей. Но они могли устроить, я не знаю, факельное шествие там какое-нибудь, съезд в Нюрнберге, там, рычать и кричать по поводу того, что Путин чудовище. А они там поддают по этому поводу втихую в каком-то, так сказать, половинчатом составе, да? Это то главное, что надо тоже понять. Это очень мелкие люди. Я говорю и повторяю насчет этого, ну, как бы, известной этой анекдотической притчи, как, значит, там, папа карлик, мама карлик, потом, значит, там, какой-то сын еще поменьше ростом, и он привел с собой карлицу, которая еще меньше ростом, говорит: это моя жена. Папа говорит: да, сынок, но она еще меньше ростом, чем ты, значит, дети будут еще меньше ростом, чем она. Он говорит: и что, папа? Он говорит: а так мы до мышей дотрахаемся. Так вот, то, что мы видим в этом западном политическом рельефе, это уже. Мы уже дотрахались до мышей. Мыши пьют против Путина. Они не, как бы, оскаливают зубы, там, не знаю, что-то. Они поддают. Вот сели и поддают в сильно охраняемом баре против Путина. Это качество людей. Это не Черчилль с его фултоновской речью. Это не Маккарти. Это не Рейган. Это даже не Буш-старший. Это что-то такое очень новенькое, подло мелкое, расслабленное и внутренне ничтожное. Вот это называется дотрахаться до мышей. Да?
Ну, как оксюморон. Вы вспомнили очень важную деталь, Сергей Иванович, давайте нашим слушателям напомним, если вдруг кто-то пропустил, что в прессе писали. На несколько часов этот бар, в котором собрались европейские лидеры, стал самым охраняемым баром в мире. Да. Бар, понимаете?
Бар, да. И это все, это не случайно, это не отель, там я бред говорю, там не во Франции Риц, а тут там какой-нибудь еще. Это не какой-то специально там где-нибудь накрытые столы на военном полигоне, да? Это бар, в котором они оттягиваются, да? на тему, они самоудовлетворяются, глядя на портрет Путина. Ну, это же очень мелко. Это страшно мелко. И одна сторона этой медали – это невероятное измельчание западной элиты, всей. Вот я когда смотрю на них, я думаю, это какие-то странные все фигуры. Все эти Блинкены, там, не ваш Салливан, еще кто-то. Что это такое? О чем они думают? Это же очень важно, о чем они думают. Да? Когда-то я тоже цитировал, что там рассказ Бабеля, что вот там есть Бенни Крик, а у него его папаша Мендель Крик. Об чем думает Мендель Крик? Он думает об выпить рюмка водки, обдать кому-нибудь по морде и об своих конях, а больше он ни о чем не думает. Об чем думает Урсула фон дер Ляйден? Да? Вот о чем она думает? Да? Или Шольц? Это же очень серьезный вопрос. Об чем думает Байден и его окружение? Это ужасное вырождение.
Вырождение,
да,
измельчание.
Да.
И
вот
если принять внимание...
Мыши, уже мыши в баре поддают, и мы до них дотрахались. И это одна сторона, все, это произошло. Ну, во-первых, это почему-то произошло. А во-вторых, вы знаете, где-то лет 10 назад ко мне приехал такой очень крупный, не слишком известный человек из Европы и стал говорить, что давай-ка вот мы будем с вашей организацией обсуждать европейско-российские отношения после катастроф. Я говорю, а зачем обсуждать, что будет после катастрофы? Давай мы, так сказать, обсудим, как избежать катастрофы. Вот, проведем какой-нибудь семинар, скажем, почему может наступить катастрофа, как избежать. Он говорит, нет, милый, нет. Все крупные люди отошли, говорит мне этот очень серьезный человек. Они отошли. Посмотри, кто у власти? Они же могли продвинуться к власти только потому, что другие отошли. Ты не можешь разговаривать с этими людьми. У них интеллект ниже плинтуса. Они тебя просто не поймут. Они настолько мелкие, насколько это может быть, потому что крупные отошли, говорит он мне третий раз. Да? Поэтому катастрофа неизбежна. И никто не хочет ее избежать. Вот когда она произойдет, тогда на арену выйдут крупные люди снова. И это будут совсем другие люди. Но поскольку я не люблю с не слишком мне хорошо знакомыми людьми обсуждать, что будет после катастрофы, я как-то свернул этот разговор, но он у меня остался в памяти. Он был примерно в ту же эпоху, когда Путину раз за разом стали говорить, ну, на весьма авторитетном уровне, что вы, конечно, входите в Европу, но частями. Вы как-то сымитируете, что вы разделились там, да, конфедерация или что-нибудь еще, и входите частями. А потом там что-нибудь возгоношите, потому что целиком мы вас принять не можем. Вы слишком крупные, американцы боятся и так далее и тому подобное. И было ясно, что Путин это экзистенциально, метафизически не примет, что это тот раскол, про который, да, по-моему, он уже и говорит фактически, но в любом случае, когда говорится, а вот мы хотели там в НАТО, или мы хотели в Европу, или куда-нибудь еще, да, а там у нас были такие иллюзии, так мы хотели целиком, как одна большая система. Мы сбросили Азию, да, слишком много исламского мира.
Но от Лиссабона до Владивостока.
Да, но от Лиссабона до Владивостока целиком хотим войти. И готовы стать хоть частью НАТО, хоть... Мне это было недорого, такая идея, совсем. Но она была общей идеей российского истеблишмента. И в сущности выразителем этой идеи был президент Путин, такой, каким он был в 2001 году. И все эти диалоги там, по недопущению терроризма, да, и все это там, 9-11, и борьба с террористическими и антизападными силами совместная, это все было в рамках этой концепции. Но там было одно для Путина ну, совсем неотменяемые условия, что в этот мир мы входим целиком. Когда он понял, а он трудно это понимал, потому что он глава государства, он не может понимание вот так вот из 4-5 фактов высосать и превратить в доктрину. Он долго и упорно пытался понять степень несуверенности Европы. Это очень трудно понять. Я вот честно говорю, что Европа настолько несуверенна по отношению к США, что понять природу этой несуверенности трудно. Она очень глубокая. Один из руководителей крупнейших партий Германии, там, таких, с ностальгией по отношению к Советскому Союзу, да, как-то мне сказал, мне сменить власть в Германии – это 3 дня. Вот и через 3 дня там будет власть, как ГДР. Точно, я тебе говорю. Что будет на 4-й день? А на 4-й день... как бы будет американская оккупация. Дальше он посмотрел на меня и сказал, что вы наделали? Что вы наделали в 91-м году? Что вы наделали? Это вопрос о том, что как бы Европа фантастически несуверенна, и загадка сия велика, что внутри этого дела есть сознательная перегруппировка сил. Этих оттягиваем назад, а этих выдвигаем вперед. Что вот эта деградация для кого-то носит холодно-умный характер. И что неотменяемым фактом во всем этом построении является одно – демократия против авторитаризма и, прежде всего, против России. Конечно, американцы гораздо больше боятся Китая. Он для них, я об этом чуть позже скажу, является таким вот фундаментальным фактором. Но они даже его взять не могут, пока они с Россией не расправились. Поэтому у нее эта цель окончательного решения русского вопроса у Европы, у Запада стоит в качестве приоритетной основной. Все остальное, кто там из них говорит, давайте русских меньше трогать, давайте русских больше трогать, вот давайте их трогать не так, а по-другому. Это все вариации главной темы. Выяснилось, что предложенные американцами, завоеванные ими, как результат их победы в холодной войне, однополярный мир с его глобализацией и всем прочим, этот самый мир конца истории, о котором говорил не слишком умный, но очень раскрученный политолог по фамилии Фукуяма, да? Это все американцев на самом деле не устраивает. Они его построили, они получили его как приз за победу в холодной войне, за демонтаж биполярного мира, и они его проиграли. Они свой мир проиграли. Не чужие стали подниматься и говорить, а нафиг нам ваш глобалистический мир. Никто этого не говорит. Они его отменяют, они его проиграли. И это главное то, из чего надо исходить в понимании всего происходящего. Потому что как бы, их дальнейшие действия, их мюнхенские конференции и прочее, есть продукты вот этого оформления нового странного биполярного мира, который-то оформлять можно только для того, чтобы потом была война. И вот все эти мыши в баре своем или за какими-то там на пленарных заседаниях, они только накачивают ненависть к России. И мыши-то они мыши, но ненависть-то они накачивают. Они ее создают во все больших масштабах, стремясь только к одному – сделать эту ненависть необратимой, оформить ее так, чтобы любые параметры могли меняться, кроме одного – вот там выпьем против Путина. Да, вот демон номер один, объект особой ненависти и страна. Вопрос не в том или ином как бы лидере, да, Путин или кто-то другой. Вопрос в том, что это ненависть к стране, к русским как таковым. Она наращивается. Она наращивается идеологически. Нет уже такого органа печатного или какого-нибудь мозгового там, треста Запада, который не сказал, что будет война между НАТО и Россией. Ну, нету уже, ну, все об этом говорят. Сказать, говорят, собака лает, ветер носит. Да, говорят, но под это говорят, увеличивают военные расходы. А это уже не бабла. Это уже что-то серьезное. Это какие-то элиты начинают наращивать свои доходы, какие-то элиты уходят на второй план, значит, они наращивают эти военные расходы.
Сергей Иванович, с одной стороны, think-tanks, фабрики мысли, которые вы упоминали, последовательно рассказывают о грядущей войне России.
Валахский коридор. Да?
С другой стороны, увеличение военных расходов. С третьей стороны, вот эта вот попытка спрогнозировать свое будущее со стороны европейцев в том случае, если вдруг придет Трамп, и что же будет, все это складывается, все эти обстоятельства в сумму одну, которая про что в итоге?
Угу. Вспоминаю. Там тоже анекдот про то, как приходит антисемит в антикварный магазин. И говорит, ну, где здесь евреи-то, да? Где? Говорит, их здесь нет. Как нет? Ну, должны выйти, они чинят какие-нибудь мерзости, да? Ну, а где они? Ну, а вот это что такое? Говорит, это рояль. Рояль. Хорошо. Где евреи? Нет. Где-то кроются. Откройте крышку. Открыли. А это что такое? Это клавиши рояля. А почему они то белые, то черные? Ну, это так, принято музыкальной культурой. А, музыка. А кто ее создал? А из чего они сделаны? Где слоновые кости? Вот евреи проклятые, что со слонами сделали? Вот это про русских. Вот русские очень плохо поступают со слонами. Что бы ни происходило в мире, это кроме русских. Так не было в самые худшие годы холодной войны по отношению к комми. Русские делают все. Кто-то умер, это русские убили. Землетрясение – русское геофизическое оружие. Да? Изменение климата – русское метеорологическое оружие. Там повышение цен – русские происки. Выигрыш других партий – русские фейки. Русские. Вот это ощущение наделения русских вот этим статусом абсолютного демона, да, в сочетании с тем, что мы воюем за демократию против авторитаризма, с воплями «определитесь каждый, кто из вас за демократию». Да? Кстати, это мне то, что сейчас на Западе делается с демократией и вот этим ее войной с авторитаризмом, мне ужасно напоминает фразу такого очень яркого грузинского политического деятеля сложной судьбы Джабы Еселяни. Это был такой вор в законе грузинском, Хедриони, он был такой очень яркой такой криминальной фигурой, который очень серьезно, проникновенно сказал в 90-е годы, что демократия – это вам не шутка. Демократия – это не лобби кушать. Каждый, кто будет против демократии, сразу к стенке поставлю. Так вот, это говорил Джаба. Теперь это говорят высшие лица. Вот это не лобби кушать. Понимаете, это не шутка.
Сразу к стенке.
Сразу к стенке. Сразу. Кто бедный, сразу. Пусть все определятся. Вот это все, ну, конечно, это подготовка к войне. И тут, да, и тут возникает несколько обстоятельств, которые это будут активизировать. И в них смысл Мюнхенской конференции. Если рассмотреть эту Мюнхенскую конференцию, что они больше всего обсуждали, то, конечно, они больше всего обсуждали Трампа. Это даже не Си Цзиньпин, не Путин, Трамп. Это главный ужас, потому что якобы Трамп способен и говорит о том, что он это НАТО демонтирует. Что же мы будем делать? если Трамп демонтирует НАТО, то что будет происходить? Трамп говорит следующее. Объединяться с вами как единой армией невозможно. Есть Америка, у которой есть вооруженные силы, настоящие. Первая армия мира, как они считают, по расходам, там, каким-то военному потенциалу. На самом деле это еще надо посмотреть, что там это за армия, которой такие вещи происходили в Сомали, а теперь происходят в Красном море. Да, это еще нужно понять, насколько это симулякр, насколько это реальная конструкция. Но она есть. А вы кто такие? Армия Чехии. Да? Или кого-то еще. Вот я считаю, что вы сами по себе, мы сами по себе, вот вы от русских и защищайтесь. Они под боком у вас, да? Они на вас наваливаются, вы и защищайтесь. То есть они понимают, что им в сущности сейчас придется самим всей Европе меняться под воздействием этого трампизма. Во-вторых, они уже назвали год, когда война начнется, место. Их закрытые аналитические доклады имеют в этом смысле абсолютное значение. Там уже проработан этот Сувалахский коридор. Значит, что это означает на практике? И опять они в Мюнхене об этом говорили. Что это означает? Это означает, что они попытаются отсечь Калининградскую область от России. А когда и что-нибудь сделать на Балтике, максимально неприятное для нас, что в условиях того, что происходит военно-морским флотом, вполне может быть эффективно. Дальше они захотят захватить Калининградскую область. А к моменту, когда начнут этот захват, да, об этом уже говорят и поляки, и немцы, и так далее, а мы начнем ему противостоять, защищать территориальную целостность, они скажут, что это русские совершили экспансию против НАТО. Ситуация на Украине, да, повторится. Они дожмут это до такой степени, чтобы нечто началось. У них в руках всегда есть фактор эскалации, а поскольку русский – это демон, а они – полюс добра, то, конечно, это демон все начал. Это не мы как бы захватываем Калининградскую область как бы неделимую часть Российской Федерации. Это русские начинают там дергаться и посягать на Прибалтику и так далее и тому подобное. Достаточно для них эту карту НАТО, да, действительно выдернуть и снять американскую ответственность за защиту Европы, чтобы картина мира изменилась совсем не тем способом, который, как нам сейчас кажется, выгоден для нас. Нет. Пока американцы держат в своих руках защиту Европы, единственное, что может произойти в случае этой защиты, это ядерная война. А ее покаместь не хочет никто. Большой ядерной войны никто не хочет. А если там вместо этого возникнут какие-то фигли-мигли с европейскими странами, то из этих европейских стран можно всегда собрать какой-нибудь конфигуратор, сказать, что мы за него не несем ответственности, а пусть он разбирается с русскими, потому что русские ему угрожают. И тогда к Украине можно пристегнуть тех, кого хочется, в концепции или Междуморья, прежде всего поляков, или кого-то еще. Все, что угодно можно там сделать внутри этой конструкции. Дальше возникает второй вопрос. Хорошо, американцы уходят, их ядерный щит нас не закрывает. Кто будет делать ядерный щит? Кто? Французы, Великобритания, ядерный щит можно сделать в одном случае, если великая немецкая промышленность, так сказать, и великий рейх в целом получат полномочия по созданию стратегических ядерных сил. Тогда лет за 10-15 можно попытаться сделать европейский ядерный щит. Но для этого нужно поднять Германию из того фундаментального нижнего положения, в котором она находится все эти десятилетия, в положение нового рейха. Готовы к этому американцы или нет? Они боятся Европы ничуть не меньше ее усиления, чем Китая. трагическое в целом обстоятельство возникает в том, что начинают формироваться силы, которые поднимаются наверх быстрее, чем американцы. Американцы не могут расти так быстро, как нужно в современном мире, по многим причинам. И тогда оказывается, что нарушена главная фундаментальная константа американской безопасности, которая во всех закрытых докладах звучит одинаково. Опасна любая страна, достигающая с позиций, с которых она может бросить вызов попытаться Соединенным Штатам. Она не должна достигнуть тех позиций, с которых она может попытаться бросить вызов. А какая эта страна в американских серьезных закрытых документах? Не говорится, что эта вот страна там авторитарная или демократическая, такая или другая. Это любая страна, которая бросить может вызов, которая оказывается по экономической и военной мощи хоть как-то конкурентна Соединенным Штатам. Все, эта страна смертельно опасна. Евросоюз в этом смысле смертельно опасен постольку, поскольку он может превратиться в единый консолидированный центр сил. Значит, задача-то заключается все время в том, что там можно сделать с этим самым Евросоюзом. Это первое. И что железно не должно быть, это чтобы русское сырье соединилось с немецкой промышленной мощью. Потому что это соединение заведомо бросает вызов Соединенным Штатам. Поэтому отделение Германии от России, противостояние любым русско-германским связям является высшим приоритетом американской политики. И он реализован. Все. Германия – это страна, которая, так сказать, некий относительно оптимистический рост сменила на падение. Газа нет и не может быть, нефти нет и не может быть, идиотские концепции климатические одновременно с потерей дешевого сырья означают, что немецкая промышленность фактически не конкурентоспособна. Значит, с одной стороны, эту Германию взяли и опустили, чтобы она с русскими не соединилась, а с другой стороны, говорят, детонька, возьми-ка на себя войну.
Но это же унижение германской нации, мы помним, чем кончилось. Ну
да, значит, вопрос, в каком состоянии находится сейчас германская нация. Может, наверное, вылезти из этого унижения, первое. И второе, что странным образом всегда происходило так, что когда германская нация вылезала из унижения, то почему-то она оказывалась антирусской. Германия – наш естественный союзник. У нас нет с ней противоречий. Она должна быть нашим союзником. И это одна сторона медали. А другая сторона, что Германия – это страна, с которой у нас было две самые кровопролитные мировые войны со страшными последствиями. И вот как сочетать эту естественность союзника, о которой говорят наши германофилы, у которых есть к этому основания, с вот этим обстоятельством? Что произойдет при рассыпании НАТО с Турцией? Куда она окажется заточенной, да? Как именно будут происходить конфигурации типа там польско-украинского союза или какого-нибудь еще более сложного? Что произойдет в отношениях между Польшей и Германией? Вот они сидят и чувствуют, что им придется каким-то образом отвечать на очень крупные вызовы. Им надо переформатировать мир, а они вот такие. Это не по Сеньке шапка. Они в этом виде мышей не могут даже придумать, как его переформатировать. Тогда они просто гонят эту истерическую волну. Им задана одна цель – русских демонизировать до конца. До конца. Кто-нибудь там как бы уйдет мирной, да, коварная рука Кремля. Произойдет там какие-нибудь эксцессы в какой-то части мира, это только Кремль, да. Там Украина, свободолюбивая страна, которая под флагом главного демократа Бандеры, да, хочет там и Стычко, и всех прочих, хочет отстоять себя от чудовищного русского демонизма. Ну, и, конечно, ну, Зеленский же ни слова не скажет, он не пикнет без их подсказки. Поэтому, когда Зеленский говорит, что у нас есть претензии к частям Российской Федерации, там, или там, что мы там закончим это все в Москве, значит, дестабилизация России. ну, более серьезная дестабилизация России. Теперь, значит, вот мы встали друг против друга, есть это Украина и есть, так сказать, Российская Федерация, да? Украина продержится, как-то продержится, ну, возьмут еще не Авдеевку, а еще что-нибудь, там, Орловку или, не знаю, даже какой-нибудь Краматорск, да, что вряд ли случится в ближайшее время при тех темпах наступления, которые есть, и том типе войны, с которым мы имеем дело. Дальше что? Это их не очень беспокоит. Они хотят, чтобы это пламя, чтобы этот котел нагревался и нагревался, чтобы он все время существовал. Чтобы под это военно-промышленный комплекс как бы рос, чтобы под это уже втравленными в войну оказалась Европа, чтобы под это сформировать какие-нибудь новые антирусские союзы, чтобы под это окончательно уничтожить все результаты Ялтинско-Потсдамского мира и победы над Гитлером, чтобы под это вернуть мощь какую-то относительную тем странам, которые они обнулили по результатам Ялтинско-Потсдамского мира, и все это направить на одну единственную цель – на уничтожение России. Когда Россия будет уничтожена по этому плану, возникнет очень крупная граница между Россией и Китаем, которая будет подконтрольна им, возникнет демонстрация того, что вот праздник непослушания. Вот не послушались Запады, вот какая страшная кара тем, кто не послушался. Да? Возникнет еще одна возможность перестроить глобально мир уже по результатам победы в новой холодной войне. Без нее та окончательная конструкция, которая им нужна, не вытанцовывается. Ну, параллельно они будут решать еще какие-то задачи. Вот. Очень любопытно наблюдать, что они играют там в виде этой израильской карты, да, они так любят Израиль, что они его просто как бы точно готовы уничтожить в объятиях. Там это Нетаньяху уже зубы лязгают, когда ему говорят о создании палестинского государства. Он же понимает, что там будет дальше, там никакого Израиля уже не будет. Поэтому он как бы... Он никаких стратегических ходов не может сделать, и у него ни решимости для этого нет, ни каких-то других качеств, не буду говорить каких.
А в качестве лирического отступления вот Израиль, может ли это случиться на нашем веку, в обозримом будущем?
Может. Что там происходит? Они же тоже обсуждали это на Мюнхенской конференции. Что там происходит и что они хотят не заметить? Происходит следующее. Такие армии, как израильская, действуя против несопоставимо меньшей силы, которая представляет собой сектор Газа, должны военную часть операции завершать за 2 недели, максимум за месяц. Они должны разгромить все военное на этой территории, занять территорию, и весь, прошу прощения, геморрой должен начаться потом. Когда уже вся тяжелая техника, авиация и все прочее не будут играть роли, а будет играть роли АКМ. Вот тут выйдет исламский террорист, да, радикал, и он начнет мочить этих американцев так, что они будут сваливать оттуда, как из Ирака. Но вначале они займут Ирак или Афганистан, а потом начнется их провал. То же самое должно было быть с Израилем. Но Израиль забуксовал даже на задаче взять полностью сектор Газа. Мощная израильская армия, технологический военно-промышленный комплекс, поддержка американцев к этому не привели. Какие-то хуситы готовы показать этому западному динозавру, что он уязвим. Значит, там происходит масса процессов, с точки зрения которых динозавру-то что делать? Ему зачем этот Израиль в этой ситуации? Ему надо каким-то образом договориться с большим исламским миром и бросить его на Китай, например, или куда-нибудь еще. А почему не на Индию, если Индию не даст остравить с Китаем? А у них там как заноза в горле торчит этот Израиль.
Сергей Ервандович, огромное вам спасибо за эту беседу. Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени», был сегодня с нами. программе «Рядом была Анна Шафран». До новых встреч!